«Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия в чешских изданиях уходящего года. Когда-то, давным-давно, в 20-30-е годы, в Праге регулярно появлялись русские книги и чешские издания на русскую тему. Чехословацкая столица приютила обширную российскую колонию, поддерживала эмигрантов, платила стипендии, учила в университетах, финансировала ученые труды, популярные газеты и журналы. С тех пор много воды утекло, и русские книги местного выпуска надо еще поискать. Не самым лучшим образом обстоит дело и с книгами о России по-чешски. Тем приятнее отметить хорошие исключения. Наша программа сегодня об изданиях, отпечатанных в Чешской Республике, и потому труднодоступных за ее пределами. Мы начнем с разговора о русской тематике небольшого издательства «Камера Обскура», расположенного в городе Пшибрам. Издательство возглавляет Милош Фриш. Он любезно согласился приехать в Прагу для разговора и привез свои великолепные издания, из которых хочется отметить пристрастие пана Фриша к Андрею Тарковскому и Иосифу Бродскому. «Диалоги с Бродским», хорошо известный нашим слушателям труд Соломона Волкова, вышел теперь и по-чешски. Вы издаете книги на русскую тему.
Да.
Скажите, пожалуйста, много ли в Чехии читателей, которые интересуются русскими авторами и русской темой?
Да. Сначала я попробую говорить по-русски. И с самого начала я хочу сказать, что я очень рад, что я могу быть сегодня в этой легендарной радиостанции, потому что я прослушал ее с 70-х и 80-х годов прошлого столетия. И первые, например, информации о эмиграции Андрея Тарковского я прослушал рано утром в субботу в году 84-м, и он сказал, что эмигрировал. Лариса плакала, он говорил ее: не плачь. И теперь я хочу, потому что я знаю, что слышно слушателям, что я не русский, что я чешский, продолжать я буду на чешском языке. Издательство «Камера Обскура»
возникло в 2005 году. Дело в том, что у меня были отобраны тексты Андрея Тарковского, которые я с перерывами переводил целых 25 лет. Сборник назывался «Красота – символ правды» и включал разговоры, эссе, переписку, фрагменты опубликованного, но нереализованного сценария Гофманиады. Одно издательство мне пообещало этот сборник выпустить, но очень долго тянуло. Так что я решил сам найти средства, открыть свое издательство и издать, наконец, эту книгу. Финансирование я получил от Министерства культуры, книгу выпустил. Вот так и возникло издательство «Камера Обскура».
К моему великому překvapению,
к моему огромному удивлению, 400-страничный том Тарковского, вышедший тиражом в 1000 экземпляров, был распродан за год с четвертью. И это несмотря на то, что книгу я продавал в одном единственном специализированном книжном магазине в Праге, который находится в центре города, на Вацлавской площади, в кинотеатре «Светозор». Это свидетельство того, что интерес к русской литературе, к русскому кино и к Андрею Тарковскому в частности был огромный. Ведь до этого в Чехии выходила только одна книжка Тарковского в 1996 году, которая была очень неточно переведена «Дневники» или «Мартиролог». Так что я выпустил книгу «Красота. Символ правды», а затем отпечатал дополнительный тираж. Он вышел в 2011 году, переработанный и в новом переводе. В 2009 году мы издали книгу Андрея Тарковского «Запечатленное время». Это его фундаментальный теоретический труд о кино, о съемках, вообще о его отношении к этому искусству, которое он писал всю жизнь, с начала 60-х годов. Я думаю, что из всех изданий чешская версия пока самая полная по своему охвату и объему, поскольку и первое русское, и первое английское издание уступали по полноте. Это что касается русских авторов.
Также то, что русские авторы.
А вообще издательство «Камера Обскура» было с самого начала нацелено исключительно на кино и собиралось публиковать авторов-кинорежиссеров, будь то теоретические работы о кинематографе или воспоминания о своей работе. Мы, например, издали историю кино Жан-Луи и Гадара, сборник о Вере Хитиловой, и вот теперь собираемся выпускать вторую часть книги «Красота. Символ правды», где будут и позднейшие беседы, и первое чешское издание радиопьесы «Поворот кругом». Это радиопьеса Тарковского 1964 года по Уильяму Фолкнеру, которую мы сейчас вовсю переводим на чешский. Мы также выпустим первое издание «Мартиролога» или «Дневников Тарковского», которое уже давно переводится Михалом Петричуком. А некоторое время назад я узнал, что некто Александр Еништа переводит диалоги с Иосифом Бродским Соломона Волкова и публикует в одном из журналов отрывки этого перевода. Я связался с Александром Еништой, оказалось, что это 35-летний русист из города Аламоус, что книга у него на тот момент еще не была переведена до конца. По ходу работы он стал передавать мне главу за главой, и я их редактировал. Этих глав 12. Я знаю, что эта книга была издана в России довольно давно, в московском издательстве «Эксмо», а в Америке, по-английски, в издательстве «Саймон и Шустер». В России диалоги стали бестселлером, так что нет смысла пересказывать. Напомню только, что это целая жизнь Бродского в разговорах с Соломоном Волковым, который и задумал эту книгу, и был ее редактором. Книга полна блестящих эссе, можно сказать, что это история всей мировой литературы с акцентом на русскую прозу и поэзию, и с упором на четырех любимых авторов Бродского – Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Роберта Фроста и Одена. Хотя он каждому из них посвящает по главе, они проходят через всю книгу.
Пан Милош, скажите, пожалуйста, кто будет читателем этой книги «Разговоры с Иосифом Бродским»? Кто это? Студент, филолог, писатель, журналист? Сколько их? И каков тираж вашей книги?
Я надеюсь, что ее будут читать профессора и специалисты во всех тех областях, которые вы перечислили, поскольку мы исходим из того, что сами по себе произведения Иосифа Бродского в Чехословакии, а затем и в Чешской Республике, достаточно переводились, так же, как и вся русская литература, она у нас хорошо известна, а непереведенная часть его наследия, из четырех последних сборников Бродского переведены только отдельные стихотворения, доступна в Национальной библиотеке. Ведь многие люди еще помнят русский язык. В советское время он был обязательным для изучения.
Это была русская повинна, как видим. Но дело Иосифа Бродского...
Первый сборник Бродского «Большая элегия» в чешских переводах Иржи Кофтуна, и это уникальное явление, вышел в 1968 году в Париже, в эмиграции, всего через три года после вообще самого первого сборника Бродского в Вашингтонской книге стихотворения и поэмы. А в Париже книгу по-чешски издал самый, так сказать, большой враг Чехословакии, эмигрант Павел Тигрет в издательстве «Свидетельство». В 1969 году в чешской газете «Мировая литература» вышли некоторые стихи Бродского под общим названием «Конец прекрасной эпохи» в переводе Вацлава Данека. Ну а потом наступила гусаковская нормализация, стало очень тихо, и о Бродском, разумеется, нельзя было говорить и писать. Вновь его начали издавать только после «Бархатной революции» 1989 года, после падения коммунизма. В 1997 году был переиздан сборник «Конец прекрасной эпохи» в переводе Вацлава Данека, а также пьеса «Мрамор» в переводе Марины Костиеловой. Так что чешские читатели его произведения знают и знают русскую литературу в целом. Книга Соломона Волкова рассчитана не только на студентов-русистов и специалистов, интересующихся Иосифом Бродским и русской поэзией, но и просто на тех, кто увлекается русской литературой и культурой. А таких у нас много во всех областях, среди всех профессий и, разумеется, в интеллектуальной среде – студенты, журналисты, публицисты. В книге приводится и библиография. Видите, как много рецензий на произведения Бродского выходило в Чехии. Его стихи печатались не только в книгах, но и в газетах и журналах, так что и у книги Волкова читателей будет много.
Какой тираж этой книги?
700 экземпляров. Но если будет мало, я готов допечатать. Могу сказать, опираясь на свой опыт, и это не рекламный ход, что эта книга – событие.
Дякую вам моцкрат, пан Милош. Спасибо большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо большое также вам и вот этой радиостанции.
Наследанно.
До свидания.
До свидания. Издатель Милош Фриш. А вот цитата из предисловия к чешскому изданию книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским», автор предисловия, поэт и прозаик Анатолий Найман. Он пишет: «Русское издание диалогов открывается цитатой из рецензии Довлатова. Как удается Соломону Волкову дирижировать беседой с этим независимым и резким человеком? Как он умудряется переводить разговор на темы, которые интересуют его и читателя? Как он решается возражать и противоречить Бродскому, чего маэстро очень не любит? Ума не приложу». Конец цитаты из Довлатова. «Меня, — продолжает Анатолий Найман, — занимает другое, одно единственное. Как удалось Волкову уговорить Бродского на такую книгу? Потому что независимость Бродского, его известная сосредоточенность на своей независимости, его неуступчивость стали притчей во языцах. И резок он был, и на многие темы не считал нужным откликаться, и возражений не терпел. Это так». Но если он, давший к этому времени уже сотни интервью, согласился на такое предприятие, то, я думаю, он был не против, чтобы Волков дирижировал беседы и переводил разговор с одного предмета на другой, и в чем-то противоречил. В определенных областях он мог быть образованнее Бродского, в истории, в некоторых аспектах мирового и культурного процесса, не говоря уже о музыке. Он был строг в формулировках, не позволял себе и тем самым собеседнику расплывчатости, владел навыками академического подхода к тексту, следил за тем, чтобы факты излагались точно, цитаты приводились безошибочно, проверял то и другое. Он был заинтересован в том, чтобы герой книги раскрылся как можно глубже, яснее, ярче, чтобы его достоинства обнаруживали себя перед читателями, чтобы во время беседы он находился в наилучшей форме. Он был не из тех интервьюеров, которые подлавливают на оговорках, ошибках, противоречиях и поправляют. У него в мыслях не было набрать очки, выйти на передний план. Короче говоря, на Волкова можно было положиться. Согласие Бродского на сотрудничество само по себе предполагало достаточную степень доверия к партнеру. «Допускаю, — продолжает Анатолий Найман, — Волков проводил и какую-то редакторскую работу. Я имею в виду не только само собой разумеющуюся косметическую, а и композиционную, кое-где в ничтожной степени, возможно, даже и вкусовую. Не удивился бы, узнав о едва заметных прикосновениях идеологических, но никак не стилистическую. Если так, то проделана она исключительно тонко и деликатно». Так пишет Анатолий Найман в своем предисловии к чешскому изданию «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова. Книга только что вышла в пшебрамском издательстве «Камера Обскура». На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия в чешских изданиях уходящего года. Любой турист из России, приезжающий в Чехию, замечает, что здесь очень хорошо помнят 1968 год, августовские события, раздавившие молодую свободу и унизившие народ маленькой республики. С иностранцами чехи об этом открыто не говорят, но памятники, мемориальные надписи и знаки повсюду. И около них тишина, сосредоточенное молчание. Постоянно выходят книги об оккупации, фотоальбомы, воспоминания. В начале 2011 года в книжных магазинах появился внушительный том, посвященный реакции общественных групп и отдельных лиц на насильное оказание братской помощи. Половина тома так или иначе посвящена советским, российским неофициальным откликам. Мы знакомы с поступком семерки смельчаков, вышедших на Красную площадь и тем самым спасшим нашу честь. Но на пространстве СССР они были, как выясняется, не одиноки. Репортаж Александры Вагнер.
«За вашу и нашу свободу» было написано на одном из плакатов во время демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Так названа и опубликованная в Чехии книга, результат работы 15 авторов, рассказывающая о протестах, проходивших в Советском Союзе, Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии в связи с введением Чехословакии войск в стран-участниц Варшавского договора. В книгу вошли уникальные архивные документы, материалы заведенных на участников демонстрации дел, записи из из залов суда доклады сотрудников службы безопасности. Многие из них ранее не публиковались. Кроме этого, представлены тексты нескольких бесед с участниками и организаторами демонстраций. Некоторые из них предоставили для публикации фотографии из своих личных архивов. Книгу открывает глава о протестах в СССР, рассказывает редактор Адам Храдилек.
Самым известным из этих протестов, конечно, была демонстрация советских граждан на Красной площади. Однако в процессе работы над книгой нам удалось найти свидетельства десятков выступлений, которые проходили по всему СССР, не только в крупных городах, таких как Москва или Ленинград. Все они были очень разными. Например, когда рабочих на заводах призывали поддержать братскую помощь, находились люди, которые не считали нужным это делать и выступали в поддержку Чехословакии. Одни писали протестные письма, другие оставляли на улицах надписи. Была и попытка самосожжения Ильи Рипса в Латвии.
Что происходило после августовских событий в других странах Варшавского договора?
Больше всего протестовали в Восточной Германии, где в первые недели после оккупации состоялось несколько демонстраций. В общей сложности в них приняли участие более 2000 человек, в основном студентов. Многих впоследствии преследовали в уголовном порядке. Мы приводим беседы с тремя лидерами этих демонстраций. В Польше самым известным случаем является самосожжение философа по образованию Ришарда Сівіца на стадионе десятилетия. От полученных ожогов он скончался через несколько дней. В Польше проходили выступления студентов высших учебных заведений. В Болгарии, по сравнению с другими странами Восточной и Центральной Европы, протестов было меньше, но жестокость последовавших репрессий можно сравнить с теми, каким подвергались участники демонстрации в СССР. Нам удалось встретиться с одним из участников, историком Александром Димитровым. В Венгрии, вероятно, помня о событиях 1956 года, против вторжения практически никто не выступал. Однако на конференции, которая проходила в югославском городе Корчула, 5 венгерских философов поставили свои подписи под резолюцией, осуждавшей действия стран Варшавского договора. Ученые впоследствии были уволены из учебных заведений, в которых они преподавали, и были вынуждены со временем эмигрировать из-за преследований со стороны режима.
В книге опубликовано много документов и фотографий, которые раньше не публиковались. Они взяты из архивов Института изучения тоталитарных режимов Чехии, который принимал участие в публикации исследования, или из других источников.
Страны бывшего соцлагеря существуют институты, подобные нашему, стремящиеся сохранить историческую память, обращаются к свидетелям событий и одновременно изучают архивы служб безопасности. Как раз именно из этих архивов были взяты документы, опубликованные в этой книге. Ситуация, конечно, немного иная в России, где большинство архивов того времени до сих пор недоступны. Часть этих материалов нам удалось получить от Владимира Буковского, который в начале 90-х вывез их за границу. Архивные материалы, имеющие отношение к протесту Ильи Рипса, с которым мы записали для книги и беседу, сохранились в КГБ Латвии. Этот архив, к счастью, не был уничтожен или вывезен в Россию, поэтому является частью фонда Латышского государственного архива. Там хранятся письма Ильи Рипса, фотографии его сожженной одежды, его тюремная фотография и описание его протеста.
В книге «За вашу и нашу свободу» представлены 4 беседы с участниками событий на Красной площади: Натальей Горбаневской, Павлом Литвиновым, Виктором Файнбергом и Владимиром Дремлюгой, а также с математиком Ильей Рипсом, который в знак протеста против оккупации Чехословакии совершил попытку самосожжения в Риге. С ними встречалась переводчица Михайла Стойлова.
Это было, во-первых, для меня большая честь, потому что это тема, которая меня интересует с самого начала моих встреч с русским языком. И можно даже сказать, что одним из импульсов, почему я хотела заниматься русским языком, была книга Анатолия Марченко, которая вышла на чешском языке в начале 90-х лет. Моя задача была сделать эти интервью, чтобы занять как-то большую часть жизни до демонстрации, но тоже после демонстрации. Их жизнь после демонстрации была совсем другой. Но мне кажется, это как-то мое личное впечатление, что это было не только из того, что им пришлось сидеть в лагере, или они были в ссылке, или в психиатрической больнице. Но мне кажется, что из-за того, что они могли свободно выразить то, что они чувствовали. поразительно для меня то, что они так спокойно про все эти события говорят, что они считают, что так должно было быть, что они все сделали правильно и что надо было туда идти и принять все, что последовало.
Вы говорили, что хотели рассказать о судьбе участников этой демонстрации и до того, как они вышли на Красную площадь. Что их объединяло в то время?
Детство у них было очень разное у всех. Павел Литвинов – это внук политика, они жили в большой квартире, и у них все были удобства для того времени необыкновенные. Наоборот, Наталья Горбаневская выросла с мамой, с бабушкой, и у них никаких таких удобств не было. В такой обыкновенной семье без отца, которых тогда было после войны, конечно, много, но они оба, когда говорили, они сказали, что у них уже с детства было большое чувство для правды просто, чтобы не лгать, чтобы жить таким образом, как и человек думает. Это, по-моему, повлияло на всю их жизнь, и это может быть причина того, почему они хоть из разных сред, хотя они потом как в молодости уже встречались, некоторые из демонстрантов, почему они решились идти на этот шаг, который был, конечно, опасен, и они все это знали.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Михаила Стойлова, соавтор опубликованной в Чехии книги «За вашу и нашу свободу», посвященной протестам, начавшимся после событий 1968 года в Чехословакии.
Репортаж Александры Вагнер. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сот тысяч евро. Московская полиция намерена вывести из одного из лидеров движения «Солидарность» Илью Яшина из спецприемника, где он отбывает арест, и освободить его из ОВД уже в Северном Тушине. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат оппозиционера Вадим Прохоров. Из того же спецприемника в ближайшие часы должны освободить, как ожидается, и известного блогера Алексея Навального. Яшин и Навальный были задержаны полицией за несанкционированное шествие в центре Москвы 5 декабря по решению московского суда. Они отбывают 15 суток административного ареста. Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России. В центре Каира во вторник тысячи женщин прошли маршем, протестуя против насильственных действий полиции и армии в отношении демонстрантов. Группа наблюдателей Лиги арабских государств прибудет в Сирию в четверг, сообщил официальный представитель организации. Пакистан второй год подряд остается самой опасной страной для журналистов, отмечает в своем ежегодном докладе базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов. Парламент Чехии провел во вторник специальное заседание почти в память экс-президента страны Вацлава Гавела, скончавшегося в воскресенье на 76-м году жизни. Похороны назначены на 23 декабря. Саммит Евросоюза, который, как ожидается, будет ключевым для решения экономических проблем ЕС, назначен на 30 января. Это были краткие новости.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Россия в чешских изданиях уходящего года. Роскошный, не подберу другого слова, подарок читателям и исследователям сделал Славянский институт Чешской академии наук. Том «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии» вышел буквально на днях под редакцией Любови Белошевской. Почти 700 страниц, из которых чуть ли не половина – это примечания, биографические справки, указатели и ценнейшие краеведческие сведения. Сразу видно, что книгу готовили на месте, в самой Праге, где развиваются события, описанные мемуаристами. Сегодня составительница и редактор сборника Любовь Николаевна Белошевская у нашего микрофона.
Я руковожу группой, которая занимается историей русской эмиграции в Чехословакии. Начало этой работы можно определить началом 90-х годов. То есть почти сразу после известных событий 89-го года появилась возможность заниматься тем, что ранее было табуизировано. Вот такой страницей русской и чешской истории, как русская эмиграция в Чехословакии. Надо сказать, что по инициативе самих эмигрантов мы обратились к этому. Создалась такая группа небольшая, которая пришла в Славянский институт с тем, что пора начать говорить открыто о русских эмигрантах и вкладе об их жизни в Чехословакии. И образовалась небольшая группа рабочая, в которую вошел также чешский историк Зденек Сладок, благодаря которому вот это направление, эта тема получила какую-то осмысленную основу, была разработана концепция. И мы подключили еще к этой работе архивы, Славянскую библиотеку. В общем, в этот круг работающих по этой теме вошло очень много специалистов различных. И не только специалистов, но и тех, кто интересуется, кто непосредственно связан с этой темой, то есть самих эмигрантов, тогда еще живших. Поэтому с самого начала было решено обратиться к такой как бы стороне изучения, к источниковедению, то есть собрать и обработать и представить читателям источники, по которым можно дальше развивать эту тему во всех направлениях. И тогда же, в рамках вот этого большого широкого объема разнообразных книг, источников, было задумано составить и издать том воспоминаний. К сожалению, по разным причинам это постоянно отодвигалось, но, тем не менее, работа шла постоянно. Как бы мы ее не оставляли. Собирались постепенно сами тексты, они обрабатывались, конкретно обрабатывались устные воспоминания, записанные на диктофон. И только сейчас, ну, спустя, можно сказать, 20 лет, удалось выпустить действительно в печать этот том.
Расскажите, пожалуйста, о специфике этого первого тома. Какие тексты сюда вошли, чьи и насколько люди, авторы этих воспоминаний, письменных и устных, насколько они характерны, что ли, для русской Праги? Насколько вот они отражают какую-то суть, какую-то сердцевину того, что происходило здесь между двумя войнами?
Структура этого тома очень простая. Здесь воспоминания, зафиксированные на бумаге, воспоминания Константина Чхеидзе и Норы Мусатовой. Здесь дневники Никодима Павловича Кондакова и Валентина Федоровича Булгакова. И третий раздел – это беседы с эмигрантами. Они не равнозначны по объему, конечно, поскольку воспоминания Константина Чхеидзе – это очень большое произведение, пока напечатанное только частично. И мы поставили его в начало этого тома не потому, что оно было написано в самом первом, абсолютно не так. Тут надо сказать, что хронологический принцип был изначально нарушен нами сознательно, поскольку вот эти воспоминания, я бы сказала, книгообразующие.
То есть это наиболее значительный текст в этом томе,
наиболее,
да?
Широкий, значительный, наиболее обстоятельный взгляд на эмиграцию. Написаны они в 60-е годы, уже после возвращения его из лагеря. Это осмысленный взгляд на эмиграцию. Он работал над ними, по-видимому, довольно долго. Вернулся он в 56-м году, и только где-то в 60-е он написал воспоминания.
А насколько был Константин Чхиидзе внутренне раскрепощен для писания этих воспоминаний? Насколько он писал для цензурных условий, или он глядел в очень далекое будущее, когда, может быть, можно будет напечатать более свободное изложение? Какова была его позиция?
Идея у него возникла, видимо, после возвращения из лагеря, и первоначально была связана и именно с рассказом о том, что он пережил в лагере. Но начать пришлось сначала, то есть с дореволюционного периода, потом эмиграция и 50-е годы, это уже лагерь и так далее. Поэтому эти воспоминания, они интересны, на мой взгляд, тем, что он не только рассказал об эмиграции, не только рассказал о своей семье, конечно, в первой части воспоминаний, но и рассказал о чешском обществе, в котором жил в то время и в котором очутилась эмиграция, русская эмиграция в Чехословакии. То есть там представлена вот эта более широкая панорама жизни и наиболее подробно показаны контакты, связи, всевозможные политические, дружеские, бытовые, с той средой, которая окружала эмигрантов, в которой они жили. Поэтому они представляют такой объемный взгляд на это явление.
А какая часть воспоминаний Чхиидзе вошла в этот том из всего корпуса, оставленного им?
Воспоминания очень большие, и частично они были уже опубликованы по-чешски. Дело в том, что, вот как известно, послевоенная часть была переведена на чешский язык, и, к сожалению, русский подлинник утрачен. Частично вот этот чешский вариант, чешский текст воспоминаний опубликован Быстровым и Вацком, переводчик Вацк был. Русская часть воспоминаний не была опубликована никогда, поэтому это можно считать первой публикацией. В наш том включена глава, посвященная именно Праге, и частично затронута предыдущая, это 8 глава, и частично там конец 7 главы. Глава так и называется «Прага, Париж, Прага», поскольку какое-то время он работал в Париже, но вернулся и дальше жил в Праге. То есть здесь целиком 8 глава и небольшой кусочек из 7 главы. Дело в том, что мы первоначально исходили из того, что в наш том войдут воспоминания, связанные с жизнью русской эмиграции в Чехословакии. Ну, в данном случае это в Праге. Поэтому, может быть, кто-то увидит в этом ошибку, мы сознательно не включили все, что касается до Чехословакии и после Чехословакии.
Ну, в конце концов, это сборник, правда, это же не отдельная книга, которая включает в себя все. Наверное, со временем можно надеяться, что воспоминания Константина Чхиидзе вышли бы и отдельной книгой, да?
Вот я вас перебью. Действительно, готовится такое воспоминание в России, в Москве, поэтому это как бы преддверие и первая публикация, часть того, что потом должно выйти в полном объеме.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия в чешских изданиях уходящего года. Том «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии» вышел в издательстве Славянского института Чешской академии наук. У нас в студии составительница и редактор книги Любовь Белошевская. Давайте поговорим о дневниках Кондакова. Это, может быть, самая известная, самая знаменитая в этом томе фигура и фамилия. Это столб русской археографии, истории. Замечательный ученый, академик, который в уже очень зрелом, скажем так, возрасте попал в эмиграцию. Вот его дневники как раз эмигрантского периода, 22-23 год. Что можно сказать об этом тексте? Что он вносит в наше представление об эмиграции?
Никодим Павлович Кондаков – это действительно личность очень большого масштаба и личность интереснейшая. Его дневник – это такой редкий документ подобного характера. Он не был рассчитан абсолютно точно на чужой взгляд, то есть в какую-то публикацию, абсолютно это видно. Например, по сравнению с следующим документом, дневником Булгакова, это вот два абсолютно разных подхода к дневниковой записи авторов. А Никодим Павлович очень скрупулезно зафиксировал день за днем свою жизнь. Причем после эмиграции, если говорить о содержании, то это пестрая картина, необычайно пестрая. Может быть, здесь уместно упомянуть о том, что опубликовали мы воспоминания фрагментарно, во-первых, и с большими пропусками. В одном случае это диктовал материал, сам материал. Я потом вернусь к этому, говоря о булгаковских дневниках. В данном случае, в случае дневников Кондакова, здесь эти купюры, эти сокращения касались абсолютно неинтересных с точки зрения публикаторов и читателей частей дневника, каких-то прозаических деталей жизни, которые, собственно говоря, мало вносят нового в создание какого-то впечатления о человеке и ученом. Хотя мы оставили довольно большой такой массив этих мелочей, которые, с одной стороны, конечно, делают картину более пестрой и яркой такой, но, с другой стороны, может быть, кого-то и просто позабавят, может быть, покажутся и излишествами. Дневник Кондакова интересен тем, что он отражает жизнь и какое-то существование, может быть, ученого, поставленного в такие условия необычные. Не просто поездка, научная командировка, а вот настоящая жизнь за пределами. То есть там поэтому масса вот такого бытового характера деталей, но зафиксированы и этапы его научной работы. То есть он пишет о том, чем он конкретно в каждый день занимался. Поэтому записи довольно сложно дешифровались.
То, что он записывал просто для себя?
Записывал человек для себя, да, и это как раз основная особенность текстологическая этих дневников. Довольно сложно было в некоторых случаях прочитать просто записи, дешифровать. И задача комментатора была и в объяснении, что это такое, поскольку у него была своя система, конечно, сокращений и представления материала и описания того, с чем он в настоящий момент работал. То есть там очень большой пласт его научной работы, такой внутренней работы. Дневники Валентина Федоровича Булгакова – это совершенно другая история. Это по жанру что-то среднее между дневником и воспоминаниями. Поскольку нам известно, что он писал воспоминания и оставил очень большой массив разнообразных воспоминаний, разнообразных дневников, разнообразных ежедневников, то
здесь... По-моему, не было такого периода его жизни, который он не спешил бы зафиксировать на бумаге.
Совершенно верно. То в данном случае этот кусок автодокументальных текстов, он любопытен тем, что Валентин Федорович начинал это как дневник, потом где-то переходил на стиль воспоминаний, под конец, возможно... Это мое предположение, хотя тут еще нужно поработать, чтобы определить, когда он этим начал заниматься. Он стал редактировать это. И следы редактуры, и очень основательной, они просто вот налицо.
А это какого рода редактура? Литературная, цензурная, политическая, бытовая? Какая?
Я думаю, редактирование, которое было продиктовано чисто литературными, то есть редакторскими.
То есть это была мысль о подготовке этого к изданию когда-нибудь?
это именно так. По всей вероятности, это был первый подход, первая попытка начать оформлять свои прожитые им в форму воспоминаний, мне так кажется, поскольку там поработали и ножницы, карандаши, чернила разных цветов, там вклейки, вставки, там масса вырезанного, вымаранного, вписанного красными чернилами, там пошли уже постраничные примечания, дополнения. То есть этот текст, он настолько пестрый, и даже затрудняюсь найти ему определение.
Ответственно полное. Относился Валентин Федорович к тому, что после него останется, какое литературное наследие.
Необыкновенно ответственно. Я думаю, что там сыграли роль и какие-то его политические взгляды, и какие-то намерения.
Ну да, высланный в начале 23-го года, он практически сразу начинает проситься назад. Ему было дано 3 года житья в изгнании, он начинает проситься, и его не пускают в течение 20 лет назад.
Да.
То есть он переживает самые разные политические этапы, он готовится вернуться со своим литературным наследием. Кстати, один из, по-видимому, самых больших счастливчиков, в каком-то смысле, Валентин Федорович Булгаков из «Эмигрантов», он остался верен своей теме, и тема его поддержала. Он был последним секретарем Льва Толстого, и он вернулся, и он снова попал в Ясную Поляну, и он стал ее хранителем. Ну, это же счастье для человека, умереть на этом посту. Конечно, перипетии были чудовищные, и при немцах он посидел, и вот выслан из Советской России, но все-таки кому могло так повести? Судьба отблагодарила его за верность своей теме, да?
Да, несомненно.
Любовь Белашевская рассказывает о только что вышедшем в Праге и подготовленном ею томе «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии». Программа «Поверх барьеров на волнах свободы». Так. Любовь Николаевна, я хотел спросить, у кого из авторов, представленных в этом томе, из тех, кого вы назвали, чувствуется в его воспоминаниях и дневниках наибольшая драма, что ли, судьбы? Чей текст наиболее драматичен?
Ну, трудно сказать. Драматизм, мне кажется, присутствует в каждом тексте.
Даже в сухих записях для себя у Кондакова?
Ну, там, может быть, меньше. Он не так явно выражен. Например, у Кондакова вот это долгий поиск своего угла, это ведь тоже большая проблема и внутренний момент драмы для ученого такого масштаба. Какие-то мелочи, все превращалось, могло превратиться в драму в жизни иммигранта, оказавшегося даже в такой стране, расположенной к русским, как Чехословакия. Те, кто остался, остались потому, что славянское окружение было им наиболее комфортно для их дальнейшей научной судьбы, например, или литературной меньше, конечно, а вот научной судьбы это абсолютно точно. Недаром же Немирович Данченко в одной из анкет ответил на вопрос, с какой целью вы приехали в Чехословакию, он написал, чтобы жить среди славян. То есть вот этот фактор был немаловажен для них. Но если говорить о драматизме, но то, что случилось, например, с Владимиром Трифилевичем Рафальским, его судьба и конец жизни, это...
Но это уже не драматизм, это уже трагедия.
Это трагедия, то же самое можно сказать и о многих, о ком шла речь в этих воспоминаниях. Мне кажется, что это тема воспоминания, и эта работа по публикации воспоминаний, она вот только в начале, на начальном этапе. И здесь, я думаю, просто открывается какой-то такой путь к очень большой работе.
Вы уже начали работу над томом с цифрой 2?
В общем, да. Работа начата. Она, собственно говоря, второй том образовался абсолютно естественным путем, поскольку не все вошло в этот первый том. И так вторая часть кондаковских дневников предназначена для второго тома. Еще очень много устных воспоминаний, беседы, вот эти тоже предназначены для второго тома, войдут во второй том. Потом еще посмотрим, как будут развиваться события.
Уже продуманные книгообразующие тексты для второго тома, третьего, продуманы, да?
Насчет третьего тома не могу сказать ничего. У нас много других направлений работы.
А расскажите, вот, пожалуйста, об этих других направлениях. Чем еще занимается ваша группа?
Наша группа этими воспоминаниями не закрывает тему. Так, например, мы хотели бы все-таки, задумка была давно, и она просто не могла осуществиться по таким вполне банальным, обычным причинам отсутствия финансовой основы для осуществления. Мы давно хотели сделать словарь иммигрантов, живших или имевших отношение к Чехословакии, так скажем, более широко. И вот, наконец, как будто бы так складывается, что мы приблизились к осуществлению этой идеи, этой задумки. На наш призыв, на наше предложение откликнулся Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, с которым мы буквально несколько дней назад заключили договор на разработку такой более широкой темы, связанной с эмиграцией из Чехословакии, из Чехии, из Чехословакии. Но в том числе в этот договор вошел пункт, связанный с подготовкой к изданию и изданию словаря русской эмиграции в Чехословакии, биографический лексикон русской эмиграции в Чехословакии.
Кого будет охватывать словник? Ну, понятно, всегда писателей, понятно, историков, понятно, людей академических, профессуру и так далее. А дальше кого? А врачей, а инженеров?
Этот словарь задумывался с самого начала как словарь общий, то есть который включил бы все направления, все профессиональные группы, которые были здесь представлены. И вообще-то мысль была гораздо более прозаическая, что ли. Хотелось бы, высокопарно говоря, охватить всех тех, кто как-то упоминается в той или иной связи с какими-то печатными, например, изданиями. То есть вот те, кто готовил журналы, газеты, кто писал.
Журналистика, редакторский корпус.
Абсолютно
и так далее.
Верно. Но кроме того, конечно, здесь была большая часть иммигрантов, которые работали в разных отраслях, не только гуманитарной науки, но и технических специальностей. Очень много было врачей, инженеров.
Были представители разнообразных партий, в конце концов.
Представители различных партий. Да мало ли кого, здесь фотографы, естественно, были.
Русская эмиграция
была художественная.
Чехословакия была очень полноценной.
Да, да. Поэтому мы боимся задумывать как-то вот пока широко, но составляется словник, и пока там, я думаю, представлены все отрасли деятельности русских эмигрантов.
Сколь велико было бы это издание? Это один том или там многотомное?
Пока очень трудно ответить на этот вопрос, но могу только сказать, что количество персоналей пока что колеблется около 1000. Плюс-минус, вот так будет. Конечно, это будет уточняться еще.
Справки будут небольшие?
Справки будут разнообразные. Они будут соответствовать объему личности.
Ну и вкладу, конечно.
И вкладу, да.
Любовь Белашевская, редактор и составитель большого тома «Воспоминания, дневники, беседы», только что вышедшего в издательстве Славянского института Чешской академии наук. И в конце передачи два небольших фрагмента из мемуаров писателя, публициста и литературного критика Константина Чхиидзе, кавалериста в гражданскую, студента юридического факультета в эмиграции, евразийца, советского заключенного, вернувшегося в конце концов в Прагу. Фрагмент первый. О личности и деятельности Карла Крамаржа написано много. Скажу о нем несколько слов в специально эмигрантском аспекте. Среди русских эмигрантов существовало убеждение, и, вероятно, обоснованное, что если бы императорская Россия не вышла из войны и в качестве страны-победительницы участвовала в решении судьбы европейских, прежде всего славянских народов, то Карл Петрович, как называли его русские, занял бы в Чехии первенствующее положение. Назывался ли бы он наместником, подразумевается наместником русского императора, или как-нибудь иначе, все равно он был бы первым человеком в стране. Но Россия не вошла в число держав, определявших границы и политический строй возникших после Первой мировой войны государств. Империя рухнула, а это означало, что в Чехии шансы Крамаржа на первенствующее положение уменьшились. Тем не менее, значительная часть правых русских рассматривала Крамаржа как, если не формально, то по существу, первого человека в стране и воздавала ему почести так, как если бы он в самом деле был наместником. Эта фикция льстила госпоже Крамарж, и она приняла ее целиком, а сам Крамарж, в высшей степени честолюбивый человек, переживавший трагедию от того, что не стал первым, допускал реализацию фикции, по крайней мере, в стенах своего дворца, который ему подарило государство. Супруги Крамарж, особенно Надежда Николаевна, принимали гостей с величием коронованных особ. Комитет русских женщин, он занимался благотворительностью и устройством балов, пользовался благоволением госпожи Крамарж. Она была для комитета высшей инстанцией. Однажды случилось, что в числе дам-патронесс оказалась вдова русского генерала, грузинка по происхождению Асеева. Ее соперницы помчались к мадам Крамарж с протестом. Разве может грузинка играть роль дамы-патронессы русского комитета? А разве грузины не русские, не славяне? Искренне изумилась Надежда Николаевна. И фрагмент второй. Петр Николаевич Савицкий был духовным человеком в полном смысле этого слова. На вид истощенный, худой, слабого сложения, почему и не был принят на военную службу, он обладал необыкновенной силой духа. Дух, возвышенный и целеустремленный, был источником его буквально неиссякаемой энергии. В набожности Петра Николаевича было нечто от экзальтации, однако набожность была его естественным состоянием, состоянием непоколебимой веры в высшие непостижимые силы. Он обладал знаниями, которых хватило бы на полдюжины заурядных ученых, каких немало в университетах. Его мысль работала с неутомимостью, мощью и скоростью двигателя реактивного самолета. Для того, чтобы облегчить слушателям усвоение своих мыслей, он облекал их иногда в схематическую форму, распределял, классифицировал. На каком-то собрании он сказал, что хочет возразить докладчику, профессору Кизаветтеру, как историк, экономист и философ. По этому поводу тот насмешливо заметил, что, следовательно, ему будут возражать три оппонента. Также и Дмитрий Мейснер, хорошо знавший Савицкого в своей нашумевшей книжке, пытается подтрунивать над Савицким, над религиозными мотивами его психологии. Нет слов, Кизаветтер был талантливым профессором, а Мейснера можно считать способным оперативным журналистом с весьма широким диапазоном колебаний. Но оба они, Кизаветтер и Мейснер, своей шутливостью проявили свою несоизмеримость с Савицким, отличие своего формата от формата Савицкого. Впрочем, можно ли применять понятие «мера» по отношению к гению? Гений потому и гений, что он безмерен. Из воспоминаний Константина Александровича Чхиидзе. И на этом мы заканчиваем программу «Россия в чешских изданиях уходящего года». Над книжной программой работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.